эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Нужно ли благодарить Россию за освобождение Зазы Гахеладзе и почему это освобождение произошло именно сейчас? Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказался от амнистии. Как это произошло? Раненые в Абхазии российские туристы так и не дождались компенсации от преступника, отеля, в котором отдыхали, и властей самопровозглашенной республики. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Российская прокуратура запросила 6 лет лишения свободы условно для основателя фонда «Беринг-Восток» Майкла Кальви. Всем остальным обвиняемым гособвинение также запросило условные сроки. Гособвинение посчитало, что они действовали в составе организованной группы. Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способностями. Четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании, как «Беринг-Восток», сказал прокурор. Уголовное дело против Кальви и его коллег по фонду «Беринг-Восток» и «Банк Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года. По версии следствия, Кальви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 миллиарда рублей кредитных средств, которые Восточный выдал аффилированному с «Беринг-Восток» первому коллекторскому бюро. После заседания Кальви заявил, что в ходе дела гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов. Газета «Гардиан» опубликовала документы, по словам журналистов, подтверждающие заинтересованность Кремля в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. В статье не говорится, как именно издание получило бумаги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о том, что российские высокопоставленные политики и чиновники встречались и договорились поддержать Трампа в начале 2016 года, является большой выдумкой. По данным газеты, документ был принят на ключевой встрече, совещании с членами Совета Безопасности 22 января 2016 года и подписан президентом Владимиром Путиным. Автором документа журналисты называют Владимира Симоненко, начальника экспертного управления президента. Участники встречи согласились, что правительство Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, социальные беспорядки в США и ослабление позиции американского президента на переговорах. В документах Кремля говорилось, что нужно использовать всю возможную силу для победы Трампа, которая приведет к дестабилизации социально-политической системы США. Трем российским спецслужбам приказали найти способы поддержать Трампа, говорится в материале. В документах также есть характеристика самого Дональда Трампа. Его оценили как психически нестабильного, импульсивного, неравновешенного человека с комплексом неполноценности. В бумагах указали, что, учитывая некоторые события, имевшие место во время его пребывания на территории России, нужно поддержать Трампа на выборах. О каких именно событиях идет речь, не уточняется. Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что 4 недели подряд растет количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире, также увеличивается число умерших. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считает штамм Дельта, который присутствует уже в 111 странах. Ожидается, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19. Гебрейесус также обратил внимание на проблему неравномерного распределения вакцин между странами. Из-за отсутствия доступа к вакцинам значительная часть населения мира становится восприимчивой к инфекции. Страны, где вакцинация наиболее доступна для населения, постепенно отменяют ограничения, хотя остаются большие риски для непривитых групп. Глава ВОЗ призвал вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% к концу года и 70% к середине следующего года. Для достижения этой цели потребуется 11 миллиардов доз вакцин.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных вакцин от коронавируса на рынок, так как в стране своих вакцин хватает. Он добавил, что тема допуска иностранных вакцин в России пока никак не обсуждается, а поставки отечественных препаратов ведутся достаточно регулярно, его слова приводит Интерфакс. По заявлению Пескова, у россиян есть возможность выбрать из 4 российских препаратов. Сейчас в России зарегистрированы 2 варианта вакцины «Спутник» Центра имени Гамалеи Минздрава России, «Эпивак Корона» Центра центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. При этом все стадии испытаний прошел только «Спутник». В четверг Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в России иностранные вакцины от коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо организации. Глава профсоюза Игорь Дельдюжев отмечает в письме, что российские вакцины еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов, что затрудняет их работу. В аппарате правительства заявили, что письмо пока не получили. О взаимном признании вакцин Песков заявил, что тема взаимного признания вакцин сейчас на повестке дня. На Кубе продолжается задержание участников протеста против коммунистического правительства. Всего было задержано более 5000 человек, среди них более 120 активистов и независимых журналистов. Об этом сообщает местный интернет-портал 14 и Медиаком, который собрал данные о задержаниях из разных источников. Массовые акции протеста на Кубе начались 11 июля. По данным Reuters, на улице Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента. Демонстранты призывали обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия в стране. Начали блокировать интернет. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он занимал должность более 7 лет и считается одним из самых влиятельных украинских политиков. Аваков написал заявление на увольнение 30 июля и в отставку поддержал 291 народный депутат, 7 проголосовали против, 17 человек воздержались. На место Авакова президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал главу правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского. За его назначение народные депутаты будут голосовать в пятницу. Он был помощником консультантов действующего заместителя главы МВД Антона Геращенко, что дает ряду украинских СМИ повод предполагать, что новый кандидат на пост министра близок к уволенному.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Освобождение Зазы Гахеладзе из Цхинвальской тюрьмы после помилования президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым вызвало в Грузии не только радость, но и споры. Юго-осетинский лидер объяснил свое решение просьбой главы Русской Православной Церкви, и грузинские церковные лица решили выразить благодарность патриарху Кириллу, что стало новым поводом для критики со стороны оппонентов ГПЦ и власти. Нужно ли благодарить Россию за освобождение Зазы Гахеладзе? За полемикой, развернувшейся в обществе, следила Мзия Парисишвили.
Просьба и совет премьер-министра Ираклия Гарибашвили в очередной раз остались неуслышанными. А ведь еще накануне он предупреждал, что версий об освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе будет много.
Но я прошу вас всех не слушать версии, а смотреть на результат. Он в том, что Заза свободен.
А до этого премьер-министр Чая в Аргнете Зазу Гахеладзе, а потом сопровождая его домой в Коймучало, много раз поблагодарил всех, кто в этом процессе принимал участие. То, что эти благодарности адресованы российской и юго-осетинской сторонам, уточнил сопровождающий премьер-министра митрополит Горийской Атенской епархии Андрия. И напомнил, что ходатайствовал по поводу освобождения Гахеладзе, в том числе и патриарх Грузии Илья II. Он обратился с просьбой 23 июня российскому патриарху Кириллу.
Я также хочу поблагодарить российскую сторону, которая учла эту совместную вовлеченность в этот процесс. Хочу также поблагодарить осетинскую сторону, которая в форме помилования освободила Зазу Гахеладзе и вернула его в семье.
Уточнение и такая форма благодарности вызвали бурную реакцию среди оппонентов власти. Нет, они не против благодарности. И они тоже рады освобождению Зазы Гахеладзе, осуждение которого на 12,5 лет вызвали в свое время акции протеста. Критики вспомнили о том, что патриарх Илья II лишь почти спустя год заинтересовался судьбой Гахеладзе, когда его родители и жена пригрозили, что перейдут так называемую границу самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Если бы не активисты, угрозы односельчанам Чангахеладзе перекрыть автомагистрали. Возможно, власти действовали бы по инерции, безрезультатно, исправно поднимая этот вопрос на встречах в Женеве и в Эргнете. Поэтому и появилась версия о том, что освобождением Гахеладзе российские власти помогли грузинской мечте и грузинской православной церкви снизить накал протеста грузинского общества и СМИ, вызванного гомофобными погромами 5 июля. К слову, даже в торжественный момент освобождения Гахеладзе в Эргнете грузинские журналисты не забыли спросить Ираклия Гарибашвили. Патану премьер-министр, когда вы уйдете в отставку? Ответа не последовало, но сегодня, поздравляя семью Гахеладзе с освобождением ЗАЗы, оппозиционеры не забывали об упреках в адрес власти, в том числе и Григол Гегели, один из лидеров ЛЕЛО.
Грузинское государство ничего не смогло сделать, чтобы вовремя освободить Зазу Гахеладзе. Мы увидели полную беспомощность и атрофию власти. Оставили этого замученного человека в надежде на так называемое помилование Бибилова. Это позор государства.
Кого нужно поблагодарить, уточнила и депутат от стратегии Агмашинебели Теона Акубардия. Это результат борьбы семьи, международных организаций и партнеров. Россия не та сторона, которая от нас заслуживает благодарности. Она похищает наших граждан, а потом старается заработать какие-то очки, освобождая их. В ответ представители грузинской мечты отмечали, что все это время именно власть неустанно работала во всех направлениях, чтобы добиться освобождения Гахеладзе. А министр иностранных дел Давид Залкальяни отметил, что дело Гахеладзе еще раз доказало, незаменимость форматов женевских дискуссий и встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Возможно, дипломатия, переговоры не предусматривают жесткого тона, говорит специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Кубронидзе. Тем не менее, ему хотелось бы по-другому услышать слова благодарности власти в адрес Москвы и Цхинвали.
Это было не одолжение, это было то, что они должны были сделать. Они вообще не должны были задерживать Зазу Гахеладзе, да? Потому что вот так и поступают с человеком, и с правами человека так и играют, как играет вот режим в Цхинвальском регионе. Вот в этом плане, да, можно было благодарить, я считаю, и нужно благодарить, если поступок правильный, но с другой стороны, мы не должны забывать о контексте, потому что мы должны сказать все, как есть и как надо. Поблагодарить ему за этот компромисс. То, что они наконец-то выслушали, но должны подчеркнуть тот факт, что на самом деле этого не должно было случиться.
Есть замечания у Георгия Кубронидзе и к обществу, и к церкви.
Это наше поведение и по поводу Зазы Гахеладзе, и вообще-то с оккупированными регионами, и с Российской Федерацией, и то, что творится у нас внутри, это опять показывает незрелость с одной стороны политического класса, с другой стороны общества. Я бы не сказал, что это усиливает как-то позиции грузинской церкви, потому что на данном этапе я думаю, что церковь находится в такой кризис, что этот хороший поступок и хороший акт нелегко, как сказать, смоет то, во что сейчас вот грузинская церковь находится.
К тому же грузинским властям предстоит поработать еще по освобождению других граждан Грузии. Иракли Бебу остается в Сухумской, а Геннадий Бестаев в Схинвальской тюрьмах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему помилования. На протяжении почти года парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия пытался принять закон об амнистии. Главной причиной затягивания были споры, должен ли попасть под амнистию осужденный на 8 лет экс-министр связи, противник действующего президента Георгий Кабисов, заключения которого начались вскоре после прихода Бибилова к власти. В результате спор окончился ничем. Парламент отказался от амнистии. Наш постоянный автор Мурат Гукемухов привел свои аргументы, почему так произошло.
Обратите внимание, как не приняли амнистию. Сначала на голосование выставляется проект амнистии, под которую Георгий Кабисов не подпадает. Сочувствующие сидельцу депутаты голосуют против, а партия власти голосует за. Никто не набирает необходимого количества голосов. Потом ставят на голосование проект, по которому Кабисов подпадает под амнистию. Депутатские фракции теперь голосуют наоборот. Сочувствующие за, пропрезидентские против. Но с тем же результатом. Никто не набирает необходимых 18 голосов. Все это производит впечатление манипуляции, целью которой было не допустить амнистию ни в каком виде. В принципе, зная настроение депутатов и примерный расклад сил, такой результат несложно смоделировать. Например, если попросить кого-нибудь из своих не приходить на сессию или проголосовать против своей фракции. Это легко, потому что численное превосходство на стороне партии власти. Не вызывает также сомнений, кто стоит за этим отказом, чью волю выполняли провластные депутаты, когда голосовали против амнистии. Волю Анатолия Бибилова. Ощущение, что никакой амнистии не будет, появилось за день до сессии, когда была опубликована новость о помиловании президентом Бибиловым двух осужденных. Один из них был осужден за кражу, другой за разбой, оба отсидели меньше года. Не у меня одного создалось такое впечатление, что это не случайное совпадение. А как бы такой сигнал? Дескать, здесь только я могу миловать и далее по списку отправлять в отставку, требовать, игнорировать и так далее. Все только я. Это такое проявление эготизма, которое мы наблюдали все время правления президента в каждом его поступке, в каждом жесте. Сколько артистизма, сколько восторженности собой в этих президентских кортежах, в обустройстве резиденции для себя президента, в ежегодном послании к народу. И даже в идее создания пантеона, где упокоится лучший сын этой земли, когда придет его время, в окружении достойных соседей, которых, судя по всему, уже подбирают. Говорят, Нафид Джусойте завещал, чтобы его похоронили в родовом селении. Но нет, родина приказала упокоиться в пантеоне. А чего стоит произнесенное президентом с напускной утомленностью, что он делит людей на пчел и мух? То есть на полезных и вредных насекомых. Наверное, все-таки гражданам страны, в которой он является гарантом их прав, их достоинства, странно слышать такое мнение о себе. Те, кто считает, что попал в пчелы, не спешите гордиться собой. Вы хоть и медонос, но все равно насекомое. Все это вкупе с демонстрацией непонятости, неоцененности, даже неблагодарности со стороны народонаселения. Помните все эти реплики в электорат? «Ну чего вам еще от меня надо? Чего вы еще хотите?» Здесь все сходится, поступки как отражение восприятия происходящего вокруг. В этом смысле за что давать амнистию зэкам? Он отремонтировал им тюрьму, создал для сидельцев все условия, а они устроили ему голодовку из-за сокращения количества передач и свиданий по российскому образцу. Из-за них случился кризис. По их вине президент попал в крайне неприглядную ситуацию. Депутаты потребовали отставки министра внутренних дел и юстиции, и он вынужден был выкручивать руки парламенту, чтобы отстоять своих министров. Хотя, с другой стороны, зэков-то наказали. Их тогда крепко избили, поиздевались, насильственно заставили жрать баланду. Может быть, они уже достаточно наказаны, и теперь время проявить сочувствие к сидельцам? Но нет, похоже, наказание никогда не бывает достаточно, как в истории с Георгием Кабисовым. Он вроде бы уже наказан, унижен. Он отсидел 4 года, из них год в каменном мешке, в подвале без окон и санитарных удобств. Самое время помиловать. Это логично, в том числе с позиции великого правителя. Это лучший способ закрыть историю в преддверии президентских выборов. Дескать, он виновен, но хватит с него. Я прощаю. Этот поступок мог бы перечеркнуть все слухи о вымогательстве или о личной мести со стороны президента. Тем более, за него просят кавалера ордена Вацамонга, экс-президенты. Продемонстрируй уважение. Но, судя по всему, для Анатолия Ильича такой поступок невозможен. Он как будто не предусмотрен его природой, и это пугает, потому что речь идет о человеке, в руках которого сосредоточена вся полнота власти. Пугает, потому что мы видим, как режим все более ужесточается и все более перестает обращать внимание на мнение насекомых. Если вы обратили внимание, президент перестал объясняться с населением. Не то чтобы обществу нравился его менторский тон или его устраивали объяснения происходящего с позиции энтомологии. Но все-таки это означало, что президент считает необходимым поддерживать обратную связь. Это было признанием значимости общественного мнения. В последнее время этого уже не видно. Возникает вопрос, если президент не рассчитывает на симпатии избирателя, тогда на что он ставит в предстоящей избирательной кампании? На какие силы и средства? Об этом речь, а не об амнистии. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В нескольких городах Грузии представители СМИ провели сегодня акции с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Протесты журналистов часть депутатов от правящей партии противопоставила бойкот. Они отказались отвечать на вопросы СМИ в парламенте. Именно там, к слову, в это воскресенье ждут главу МВД Вахтанга Гумилаури, который должен будет отчитаться о том, как действовало веренное ему ведомство в ходе событий, имевших место 5 и 6 июля. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С требованием отставки правительства журналисты собрались у здания МВД. У ведомства их встретил полицейский кордон, который по численности чуть ли не превышал самих участников акции. Протестующие журналисты принесли с собой портреты погибшего коллеги, телеоператора Лексола Шкарава, который скончался через неделю после событий 5 июля. Тогда представители ультраправых сил собрались в Тбилиси, чтобы сорвать марш гордости, устроили погромы в офисах правозащитных организаций и избили представителей СМИ, в том числе Лексола Шкарава. Наше главное требование все то же. Отставка Ираклия Гарибашвили, который поощряет насилие, делает это по сегодняшний день. В нем совершенно нет никакого раскаяния в связи с тем, что он сделал, в связи с тем, к чему он призывал, и в связи с тем, чем это завершилось именно из-за его заявлений, поощряющих насилие. Все люди, осуществлявшие насилие, должны быть наказаны. Борьба продолжится, власть услышит наш громкий голос, потому что все в этой стране должны раз и навсегда запомнить, что закон нужно уважать. Сказала журналистка ТВ «Первели» Эка Мишваладзе. Накануне в эфире телекомпании «Рустави-2» председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что из 53 пострадавших 5 июля журналистов тяжело пострадали только шестеро. Он отметил, что в обществе ошибочно может сложиться мнение, что якобы все 53 человека получили серьезные травмы. Кроме того, Кобахидзе подверг критике руководителей телеканалов, обвинив их в спекуляции темой смерти Лексола Шкарава. Соратники Кобахидзе по партии решили не отступать от председательской линии. Даже пошли дальше. Устроили бойкот представителям СМИ в парламенте.
«Вы стерли совершенно все грани между политической партией и телевидением»,
сказал Михаил Саджаладзе, депутат большинства, не замедляя шага, пока журналисты, следовавшие за ним к залу заседаний, продолжали задавать вопросы, так и оставшиеся без ответов. К той же стратегии прибег и Давид Матикашвили. Правда, его вопросы СМИ застали уже не в коридоре, а в лифте.
«Я не буду вам давать комментарий. Как бы вы ни задали вопрос, каким бы провокационным он ни был, я вам не отвечу. Можно я уже уйду? Разве это не насилие, то, что вы сейчас делаете?»
Спросил он у журналистов, столпившихся у дверей лифта. В оппозиции полагают, что бойкот мечты ни к чему хорошему не приведет. Подобное отношение к СМИ можно расценить как поощрение того насилия, которому они подверглись 5 июля, считают оппозиционные депутаты.
«Фактически этим они говорят своим сторонникам, что это нежелательные для них телеканалы и что при любой удобной возможности они могут снова совершить агрессивные действия по отношению к представителям этих каналов, к вам. Это очередное абсолютно неприемлемое подстрекательство»,
сказал один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе. События 5 и 6 июля в парламенте Грузии еще только предстоит обсудить. В воскресенье 18 июля перед законодательным органом должен предстать глава МВД Вахтанг Гумилаури. К слову, именно на его имя посольство 24 европейских стран и делегация Европейского союза в Грузии сегодня направили письмо. В нем, среди прочего, речь идет и о необходимости обеспечения безопасности представителей СМИ.
«Мы напоминаем, что журналисты должны иметь возможность безопасно и надежно выполнять свою работу в любой демократической стране. Насилие недопустимо и не может быть оправдано»,
говорится в заявлении. В субботу в 6 вечера у здания парламента должна пройти очередная акция с требованием отставки правительства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские туристы, которых в Абхазии расстрелял практически в упор местный житель Дмитрий Пиля, начали рассказывать о деталях произошедшего. Они перенесли по несколько операций, им предстоит долгая и мучительная реабилитация. Россияне надеются на помощь из Абхазии, но ни со стороны причинившего им тяжелые увечья, ни со стороны руководства пансионата, в котором все это произошло, ни со стороны правительства самопровозглашенной республики ее пока нет. Продолжит тему Елена Заводская.
14 июля, ровно через месяц, после расстрела двух российских туристов Тимура Салимгариева и Александра Филаян в Пицунде, они создали в социальных сетях аккаунт и стали рассказывать о том, что с ними произошло во время отдыха в Абхазии. В московском «Комсомольце» была опубликована статья под названием «Раненые в Абхазии российские туристы остались калеками без денег. Пострадавшие не дождались помощи ни от виновных, ни от чиновников». Тимур Салимгариев рассказывает о том, что 14 июня с Александром Филаян и двумя девушками пришел в ресторан «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», в котором они отдыхали. В ресторане помимо них были еще трое людей. Одним из них и был Дмитрий Пиля, позже расстрелявших двух молодых людей практически в упор. По словам Тимура Салимгариева, они заказали еду, слушали музыку, а потом около своего столика начали танцевать. К ним подошел Дмитрий Пилия и стал приставать к девушкам.
Этот человек к нам подошел, ну, это Дмитрий Пилия. У него был сначала плед на нем. Когда он к нам подошел, он этот плед намотал себе на лицо. Были видны только глаза. Две девочки стояли спиной к нему. Я стоял с одного края стола, а Саша стоял рядом с девочками с другого края стола. Он подошел к этим девочкам, закинул им руки на плечи, начал их обнимать, к себе подтягивать. Они начали его отталкивать, вырываться. Он начал их толкать там с ударами. Саша сразу сделал ему замечание. Я также в вежливой форме сказал, что так себя вести не стоит. Нужно отойти от стола и просто к нам не приставать. Его это разозлило. Он начал орать, обозвал девочек шлюхами, начал материться. Сказал, что он сейчас здесь всех убьет. Но Саша тоже начал говорить ему, что так общаться с нами нельзя, что это неправильно. Все это было на повышенных тонах.
А потом, по словам Тимура Салимгариева, Дмитрий Пилия открыл стрельбу.
Он резко достает пистолет и сразу делает два выстрела Саше в левую ногу. Но Саша сразу падает. Я резко среагировал, налетел на него. Началась драка. Во время драки он мне прострелил правую ногу. Во время драки он упал. Я тоже упал на него. И пытался забрать у него пистолет и взял его на удушающий прием. Сотрудники ресторана все разбежались, никто нам не помогал. Одна девочка бегала на ресепшн, звала помощи, никто не прибежал. С этого ресторана пункт охраны находится в 100 метрах. Когда первые выстрелы произошли, потом пошла вот эта драка, прошло уже времени минимум 3 минуты. Охранник мог добежать там за 30 секунд до этого места, соответственно, никто не прибежал. Сзади меня подошел какой-то человек и просто оттащил меня от него. Когда я его уже душил, у него патронов уже не было, он их уже все расстрелял. Вот этот человек меня с него снимает, чтобы я его якобы не задушил, тот вырывается. И тот человек, который меня с него снял, он у него не забрал ни пистолет, он не помог мне его там скрутить, задержать, там руки ему связать и так далее. Дмитрий этот вырвался, отбежал за свой столик, достал вторую обойму, с патронами вставил ее, вернулся. Но я уже на тот момент уже не мог встать, потому что у меня одна нога уже была прострелена. И просто мы лежали, и он уже расстреливал у нас лежачих вот эту обойму свою последнюю.
Дмитрий Пилия причинил здоровью молодых людей тяжкий вред. В интервью московскому «Комсомольцу» Тимур Салимгариев рассказал, что они оба до сих пор лечатся. Один в Сочи, другой в Краснодаре. Тимур перенес 4 операции, Александр – 8. У Тимура ни одна нога, как он говорит, не работает. После перенесенной операции он, возможно, не сможет иметь детей. На одну ногу, по словам его лечащего врача, может понадобиться коленный протез. К Тимуру приехала мама. Она уже месяц за ним ухаживает. Он снимает для нее квартиру в Сочи. Со стороны Дмитрия Пилия никто им не помог и даже не высказал сочувствия, говорит Тимур. Они только признали, что их родственник был неправ. По словам Тимура Салимгариева, после случившегося в больницу к ним приезжал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба и обещал помочь. Извинился, сказал, что ситуация на контроле у президента. Однако до сих пор никакую помощь пострадавшие не получили. Они сами оплачивают лечение и все иные расходы. Причем неизвестно, когда смогут встать на ноги. Им предстоят новые операции. Лечение и реабилитация могут занять около полугода при благополучном развитии ситуации. Редакция «Московского комсомольца», как следует из публикации, связалась с директором пансионата «Самшитовая роща» Геннадием Айба, который уверен, что без причины Дмитрий Пилия не стал бы стрелять по отдыхающим. Он не считает, что несет ответственность за то, что вооруженный человек оказался на закрытой и охраняемой территории пансионата, устроил стрельбу по людям, которым никто из охраны не помог. Он подтвердил, что хотел передать пострадавшим по 100 тысяч рублей на человека, но те не сочли эту сумму серьезной. Продолжать переговоры с ними на тему финансовой помощи Айба отказался. В настоящее время следственный отдел управления внутренних дел по Гагарскому району проводит расследование уголовного дела в отношении жителя села Лыхны Гудаутского района Абхазии Дмитрия Пилия. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух или более лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное хранение наркотического вещества. В отношении Дмитрия Пилия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Министерство туризма Абхазии комментировать ситуацию отказалось. Со стороны Минздрава и министра Будба никаких разъяснений нет. Окажут ли помощь пострадавшим в Абхазии туристам на данный момент, неизвестно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Посольство 24 европейских стран и делегация Европейского союза в Грузии направили сегодня письмо министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гамилаури, в котором призвали правительство Грузии выполнять принципы соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В письме, копия которого направлена премьер-министру, главу МИД и Минюста, говорится, что события последних дней бросили тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как страны, защищающей права человека. Как пишет «Новости Грузии», посольство указывает, что контрдемонстранты проводили организованное насилие против гражданских активистов и журналистов, тревогу вызывали физические посягательства на безопасность обеих групп. Посольство выразили скорбь по поводу трагической гибели телеоператора Лексола Шкарава и заявили, что ждут результатов расследования причин его смерти. В эфире телекомпании «ИР» вышел сюжет о встрече президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с 39-летним Вадимом Габозовым, освобожденным накануне. Как сообщалось, в отличие от вчерашнего заявления югоостинского МИДа, в котором говорилось, что Габозов гражданин Южной Осетии, в телевизионном сюжете сказано, что он житель северо-осетинского села Эльхотово. В Схинвале его встретили приехавшие из России мать и дядя. Габозов и Бибилов на встрече поблагодарили российского патриарха Кирилла и всех участников переговорного процесса. В Грузии могут вернуть запреты на проведение массовых и развлекательных мероприятий. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габони в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что ведомства уже думают об этом. Чиновница напомнила, что эпидситуация быстро ухудшается, темпы распространения инфекции растут, и без активного вмешательства не обойтись. По ее словам, не исключено, что могут запретить и летние детские лагеря. Индивидуальная ответственность является критически важной, и без активности общества и граждан это немыслимо. Понимая, сейчас лето, открыты курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Люди не склонны ходить на развлекательные мероприятия в масках и соблюдать дистанции, но иначе нельзя, заявила Габуния. В городе Руставе произошло убийство, возможно, произошедшее на почве гомофобии. В результате конфликта, произошедшего на улице, множественные ранения холодным оружием получил 26-летний Георгий Абуладзе. Молодой человек скончался. Его друг тоже был ранен и госпитализирован. Ему провели экстренную операцию. Как сообщает телекомпания «Мтовари Архи», ссылаясь на рассказы местных жителей, конфликт возник из-за внешнего вида ребят. Преступников привлекло то, что один из них держал в руках зонт, а у другого были длинные волосы. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка, затем она переросла в поножовщину.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости. Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Президент Европейского совета Шарль Мишель зачастил в Грузию, и явно не из-за знаменитого местного гостеприимства. Последние события в стране, вкупе с усиливающейся критикой со стороны стратегических партнеров, не сулят грузинской мечте легкого разговора с верховным представителем ЕС. Но в правящей партии не видят причин для беспокойства. Зато их обнаружил Владимир Унанянц.
Президент Европейского совета Шарль Мишель в ближайшее время посетит с очередным, третьим по счету в этом году, визитом в Грузию. Об этом сообщил председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе в интервью телекомпании «Рустави-2». Причиной предстоящего визита, очевидно, стали события 5 июля, а также форсированное назначение судей Верховного суда, что в корне противоречит ключевым пунктам соглашения, названного именем президента Евросовета. Тем не менее, Кубахидзе уверяет, власти готовы предоставить Шарлю Мишелю исчерпывающую информацию о недавних событиях в стране и ходе расследования.
Визит планируется. Как я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля. Какие риски ожидались и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено.
Справедливости ради стоит отметить, что Грузия в распорядке дня Шарля Мишеля не в числе эксклюзивных. Но Тбилиси президент Евросовета посетит Ереван, а оттуда заодно заглянет в грузинскую столицу. Но то, что анонсировал визит именно Кубахидзе, многие в Грузии восприняли как попытку сыграть на опережение, то есть представить ситуацию с внезапным визитом как вполне ожидаемую и создать впечатление полной готовности аргументировать действия и заявления грузинской мечты перед западными партнерами. Но в Брюсселе и Вашингтоне, видимо, больше не хотят давать властям Грузии пространство для маневра. Европейские дипмиссии сегодня опубликовали письмо, отправленное министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гумилаури. Причем среди получателей письма значится также глава правительства Иракли Гарибашвили и министр иностранных дел Давид Дзалкалиани. Руководители представительств стран ЕС отмечают, что произошедшие 5 и 6 июля беспорядки в Тбилиси могут негативно отразиться на отношениях с ЕС.
Уважаемый министр Гумилаури, мы обращаемся к вам с этим письмом, чтобы поделиться нашей обеспокоенностью по поводу недавних событий, бросивших тень на отношения между Евросоюзом и Грузией и имидж Грузии как страны, защищающей базовые права человека.
Послы выразили сожаление о том, что власти Грузии публично не призвали к защите тех, кто мирно отмечал неделю достоинства, не предприняли других необходимых действий для предотвращения или сдерживания разжигающих ненависть высказываний и не обеспечили достаточную защиту активистов и журналистов. А также подчеркнули, что с тревогой наблюдали за осквернением флага Европейского Союза у здания парламента Грузии.
Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых стоят Евросоюз и отношения между Грузией и Евросоюзом. Таким образом, нападение на флаг, которое произошло дважды, также являются прямым нападением на демократическое и проевропейские устремления Грузии.
И это уже не просто слова. Во всяком случае, именно так интерпретировали в оппозиционном спектре совместные заявления послов стран ЕС на фоне анонса визита в Тбилиси Шарля Мишеля. По мнению представителя Единого национального движения Ливана Бежашвили, письмо – не что иное, как прямое требование, чтобы премьер-министр и представители правоохранительных органов взяли на себя политическую ответственность за события 5 июля.
Сегодняшнее заявление Евросоюза было прямой дипломатической атакой и требованием, чтобы премьер-министр и представители правоохранительных органов взяли на себя политическую ответственность. Никто не будет иметь отношений с таким правительством, поэтому они обязаны поставить интересы страны на первое место, взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку.
Но в грузинской мечте продолжают настаивать, поводов для беспокойства и отставок нет. А день ото дня все более критические заявления стратегических партнеров страны – не что иное, как следствие дезинформации о деятельности власти. По словам вице-спикера от правящей партии Гии Вольского, грузинская мечта полностью разделяет негодование партнеров.
Что неуместно и неприемлемо для стран Евросоюза, так это масштабы и последствия насилия, которое произошло даже после нападения на журналистов. Но ни действия, ни столкновения столкновения не новы для развитой демократии. Дело в том, что необходимо проанализировать, как отреагировала власть и адекватны ли меры, принятые против преступников. Наши позиции по этим темам едины. Я бы сказал больше, это не только несовместимо со стандартами ЕС, но и с природой нашей страны. Эта форма насилия угрожает нашему будущему. Ее не следует повторять. Международные стандарты должны строго соблюдаться и соблюдаться всеми, независимо от политической группы, которой принадлежит тот или иной человек, даже религиозными конфессиями. Наше будущее не в насилии, наше будущее в демократии. Санкции же должны иметь основу. Такой основы нет.
При этом, если поводом для претензий со стороны ЕС и послужили события 5-6 июля, то главной причиной предстоящего визита Шарля Мишеля наблюдатели считают грубое нарушение соглашения 19 апреля. Мечта, несмотря на то, что одним из ключевых пунктов документа была приостановка избрания судей до окончания судебной реформы, продолжила назначение в ускоренном порядке, тем самым не только прямо нарушив положение соглашения, но и проявив неуважение к ЕС в целом и к Шарлю Мишелю в частности. К слову, об этом говорит также тон открытого письма еще одного посредника на переговорах, посла США в Грузии Келли Дегнан. В опубликованном сегодня тексте отмечается.
Решение парламента от 12 июля утвердить 6 кандидатур судей Верховного суда, несмотря на четкую договоренность политических лидеров в соглашении от 19 апреля воздерживаться от назначений, вызывает крайнее разочарование. К сожалению, этот процесс выдвижения и назначения, а также неспособность провести всеобъемлющую судебную реформу не соответствовали обязательствам, взятым на себя лидерами Грузии, включая правящую партию, добросовестно выполнять соглашение от 19 апреля. Односторонние законодательные изменения, в том числе принятые вопреки советам международных партнеров во время переговоров по соглашению от 19 апреля, несовместимы с буквой и духом соглашения.
Вице-спикер парламента, представитель партии граждан Ливан Юсилиани считает, что заявление посольства США будет иметь соответствующие политические последствия для правительства.
Посольство США очень четко осознает возможность судебной реформы. Они сказали, что назначение судей противоречит соглашению и что эти люди не были выбраны инклюзивным образом. Поэтому менее квалифицированные судьи занимают сейчас место в Верховном суде. Это не просто заявление. На мой взгляд, оно будет иметь соответствующие политические последствия для властей, потому что они должны осознавать, что такое грубое решение вопроса неизбежно вызовет реакцию.
По словам депутата, в арсенале Америки есть множество инструментов, которые она может привести в действие, а ЕС уже указал, что под вопросом очередной транш финансовой помощи. Так что, как бы ни бравировала грузинская мечта, третье пришествие Мишеля вряд ли обещает властям Грузии политический рай. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одной из основных тем, постоянно привлекавших внимание абхазского общества в последние годы, была борьба за принятие закона о том, чтобы госчиновники самопровозглашенной республики на регулярной основе обнародовали данные о своих доходах, расходах и имуществе. Недавно этот закон вступил в действие, и мы решили узнать, как сейчас продвигается процесс предоставления декларации. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
«Эхо Кавказа» не раз в последние годы обращалось к теме борьбы многочисленной инициативной группы в Абхазии за принятие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Как известно, поправки к закону, позволяющие ему действовать, были приняты в окончательном чтении 9 июня и подписаны президентом республики Асланом 15 июня. Через 6 дней 1 июля закон вступил в действие, а к 1 августа все декларанты должны предоставить госструктурам и обществу необходимые сведения. 24 июня в конференц-зале сухумского отеля «Атриум Виктория» состоялась встреча победителей. Так можно назвать поцарившей на ней атмосфере встречу упомянутой инициативной группы с министром по налогам и сборам обороны Абхазии. Оно осуществляет сбор деклараций Джансухом Нанба и общественностью. Сегодня, в день, который называют макушкой лета, была пройдена как раз половина месячного срока, отведенного на этот сбор. А на днях в фейсбучной ленте попался странный пост. Его автор, выступающий, как мне сказали, под ником, обвинил вдруг всех поголовно журналистов Абхазии, что они перестали писать на данную тему, и высказал предположение, что те оказались запуганы коррумпированными чиновниками, скрывающими свои доходы, расходы и имущество. Судя по всему, тут тот случай, когда эмоциональность интернет-пользователя обратно пропорциональна его информированности. Обменявшись мнениями об этом посте с активистом инициативной группы Астамуром Какалия, мы посмеялись, ведь до 1 августа, когда заканчивается срок подачи деклараций, никого нельзя уличить и обвинить в том, что он саботирует данную процедуру. Вместе с тем, этот возмутившийся, в данном случае не по делу, пользователь подтвердил своим постом, что многие в абхазском обществе привыкли активно следить за освещением этой темы в СМИ, и кое-кто не очень осведомленный не понял причин наступившей здесь паузы. Что ж, «Эхо Кавказа» и так собиралось поинтересоваться у Джансуха Нанба тем, как идет процесс подачи декларации. Вот что он сегодня рассказал.
Сам закон описывает всю процедуру. Значит, декларации на бумажном носителе заполняются декларантами и сдаются в отделы кадров организации, в которых они работают. Вот. Далее, мы вот сейчас занимаемся активно разработкой программного продукта, который позволит отделам кадров принятые и проверенные декларации вносить в нашу базу, в электронную базу, через наш сайт. Тем самым мы будем уже проверять внесенные данные и опубликовывать их на сайте. То есть нам на бумаге декларации присылать не будут. Мы будем получать в электронном виде, то есть информацию из декларации в электронном виде от отдела кадров соответствующей организации.
А на сайте это уже после 1 августа они будут выложены?
Да, да. Закон устанавливает у нас сроки до 1 августа должны все сдать. Если, как говорится, никаких форс-мажорных обстоятельств у нас не будет и все технически будет работать исправно, то уже с 1 августа должна быть информация на сайте.
Какое-то предварительное, как бы, данные у вас есть, насколько активно идет эта подача и кого-то, может быть, можно назвать, кто уже подал?
Возможно, кто-то и подал уже, я же еще раз говорю, они подают в отделы кадров. Пока у нас такой информации нет, но со своей стороны могу сказать, что очень активно руководители, по крайней мере, бюджетных организаций, органов власти звонят, спрашивают, потому что возникают технические вопросы. Мы, хотя и не обладаем какими-либо полномочиями по толкованию закона или по разработке каких-то подзаконных актов, но в рамках, так говорится, логического понимания, буквально читая закон, значит, определяемся с тем, как заполняются те или иные формы декларации.
Сейчас декларанты должны уложиться в месячный срок. Ну а как будет в дальнейшем? Нанба пояснил.
Ну, со временем проблем нет в том плане, что вот первый раз, конечно, учитывая, что закон совсем недавно принят, вступает в сроки, вот сейчас вот экстренно, чуть-чуть будет тяжело. Но последующие годы у людей достаточно много времени будет, чтобы все это спокойно, не торопясь заполнить, чтобы отделы кадров проверили. Можно начать. Процесс запущен, я думаю, результаты будут.
Но это каждый год будет повторяться?
Конечно, да. Конечно. Потому каждый год в соответствии с законом до 1 августа все категории декларантов должны будут сдавать декларанты и члены их семей.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Панорама». На сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина об Украине и украинцах. Как она была воспринята украинскими экспертами? Вот мнение эксперта по международным отношениям Сергея Солоцкий.
В первую очередь она написана, как полагают, для граждан Украины. Также, по всей видимости, она написана для тех иностранцев, которые интересуются событием вокруг российской агрессии в отношении Украины. Таким образом, Владимир Путин решил дать некий манифест своего видения отношения к Украине, к украинскому народу. Я бы рассматривал эту статью в двух плоскостях. Первая — это, конечно, не историческая, а политическая. Здесь выступает Владимир Путин в первую очередь как политик. Естественно, он не ученый, не историк, чтобы подходить к этому вопросу с научной точки зрения. Вторая плоскость — плоскость реализма, реалий, с которым мы имеем дело, внешнеполитической позиции Владимира Путина. И вот эта статья как раз, с одной стороны, она показывает, что мы можем в Украине ожидать от Владимира Путина в будущем, а с другой стороны, она объясняет политику Путина последних 20 лет в отношении Украины. Суть этой статьи сводится к тому, что Путин не воспринимает Украину, украинский народ, как отдельную сущность, как отдельную нацию. Соответственно, украинский народ может существовать только в рамках развития российской государственности без какого-либо права на независимую внешнюю политику, о которой заявляют в Киеве. В Украине и раньше уже замечали вот такие псевдонаучные подходы Путина. Мне вспомнилось его высказывание десятилетней давности о том, что в Украине проживает 17 миллионов русских граждан, поэтому вот Украина имеет стратегически важное значение для России. И тогда в Украине уже отмечали ошибочность этой цифры, поскольку в Украине не 17 миллионов русских этнических граждан, но 17%, что существенно меньше. Поэтому Путину, в принципе, не привыкать вот таким псевдонаучным фейковым данным для того, чтобы оправдать свое агрессивное милитаристское отношение к Украине. Грамматические ошибки все же были в этой статье. Но мне помнится, что все же Владимир Путин даже говорил на украинском языке. Во времена президента Кучмы он посещал Украину, и во время этого визита, во время интервью на одном из телевизионных каналов, он цитировал украинского поэта Тараса Шевченка как раз на украинском языке. Это было тоже такое некое заигрывание с пророссийской частью украинского общества. И я полагаю, что вот с переводом его статьи на украинский язык он хотел немножко слукавить, лицемерить, что ли. Что вот я уважаю украинский язык, уважаю определенную часть идентичности украинского народа, но при этом он его считает частью русского народа. Хотя, как я понимаю, 90% русских вряд ли пойму, что там написано. Поэтому даже в этом переходе на украинский язык есть некая двуликость и лицемерие со стороны российского президента. Историю нельзя рассматривать только выгодными фактами и выдергивать те факты, которые выгодны для моей концепции. Я могу выдернуть тоже факты, какие-то лингвистические и исторические, для того, чтобы обосновать, что вообще, извините, все люди братья. И с точки зрения эволюционной оно так и есть. И вообще можно говорить, что народы как таковое формирование, какая-то сущность абсолютно искусственная в целом. Потому что с точки зрения эволюционной всех ДНК одинаковые и все люди одинаковые. Понимаете, поэтому что делал Путин? Он вырывал именно те факты, которые были выгодны для концептуализации, для объяснения общественности украинского и русского народов. Естественно, что у нас очень много общего в истории. Естественно, что огромнейшую часть политического развития два народа развивались в одинаковых, в том числе и границах. Но, опять же, были исторические предпосылки, были условия, которые предопределили различное развитие идентичности двух народов, языков двух народов. И пускай это произошло 4 века назад, а не 1000 лет назад, как Владимир Путин пишет, но это произошло. Есть некие реалии. Есть реалии 91-го года, когда распался Советский Союз. Это было признано Москвой, Российской Федерацией в том числе, и были признаны границы Украины. То, чем занимается Владимир Путин сегодня, это попытки переиграть историю, это попытки оправдать свою преступную политику, внешнюю политику, агрессивную политику в отношении Украины. Перекраиванием границ, пересмотром территорий соседних государств, и не более того. Я бы сказал, что эта статья является продолжением лозунга заявления Путина, который раньше сказал, что распад Советского Союза является величайшей геополитической катастрофой. Вот то, что мы сейчас видим, он пытается решить эту проблему, эту катастрофу по своему усмотрению и видению. Статья Путина показала, что его видение в отношении Украины, оно постоянное, оно не будет меняться. Естественно, что Украина должна с огромнейшей тревогой наблюдать за будущими действиями Российской Федерации. То, что мы видим и слышим из заявления украинской стороны, подобные опасения высказываются. Совсем недавно, несколько дней назад, были переговоры представителя украинского офиса президента с представителем Госдепартамента США, где в частности высказывались опасения по поводу российско-белорусских военных учений «Запад-2021» осенью этого года. Такие опасения есть. В частности, об этом говорил не прямо, но говорил Владимир Зеленский, когда во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине заявлял об опасностях запуска «Северного потока-2», который в Украине рассматривается не с точки зрения экономики, энергетики, но с точки зрения безопасности, поскольку газотранспортная зависимость России в какой-то степени сдерживала масштабную агрессию России, лишаясь вот этого сдерживающего фактора в области безопасности, понятное дело, что в Украине опасаются более масштабных агрессивных действий России. И вот то, как я объяснил, с одной стороны, статья Путина – это объяснение его агрессивной политики по состоянию на сегодня, но также это и объяснение, такие откровения Путина его будущей агрессивной политики в отношении Украины.
Это был эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий, Киев. И в завершении программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует интервью со священником храма Рождества Пресвятой Богородицы Яковом Хитогоровым. Священника спросили о взаимоотношениях с Российской Православной Церковью, которая не признает Аланскую епархию, а территорию Республики Южная Осетия считает канонической территорией Грузинской Православной Церкви. «Мы всегда понимали ситуацию, в которой находится Московская Патриархия, что это долгосрочная политика, и пока не будут решены все геополитические вопросы, территория Южной Осетии для Московской Патриархии всегда будет территории Грузии. Поэтому мы пошли естественным, правильным путем в рамках догматов православия и никогда не нарушали их. Наша позиция заключается в неконфликтности. У нас есть сформировавшиеся общины. Мы проводим службы на всей территории Южной Осетии, охватываем как можем, ведем просветительскую и издательскую деятельность, строим храмы, государство нам в этом не помогает. По совершению богослужений к Аланской церкви нет ни малейшей претензии. К нам иногда специально приезжают из Москвы и Владикавказа креститься. Православный мир, который нас не признавал, сейчас сам очень мощно расколот, и мы не видим выхода из этой ситуации», — сказал священник. Попросили его прокомментировать и присутствие священников ГПЦ на территории Ленингорского района. Яков Хитогоров выразил недоумение тем фактом, что в этом почему-то обвиняют Аланскую епархию. «Но ведь это не дело Аланской епархии — изгонять служителей церкви, хоть и враждебного государства. Это скорее более политический вопрос, нежели духовный. Главное, чтобы они не делали экстремистских призывов, не выступали против нашего народа, а проповедовали спасение Христа», — говорит Хитогоров. Также он объяснил, почему не считает возможным соединение с Московской Патриархией. «Мы за 30 лет прошли определенный путь, и путь этот был в рамках строительства нашей государственности. Добились определенных результатов, как в политическом, так и в церковном смысле. Путь от катакомбной общины до Аланской епархии с правопреемственностью той великой митрополии. И этого выбросить нельзя. Сейчас уже речь может идти не о присоединении, а о взаимном признании наших церквей, что с точки зрения политики уже произошло», — говорит Яков Хитогоров. Газета «Южная Осетия» пишет о частной компании, которая занимается раздельным сбором мусора. По словам основателя компании «Чистый мир» Владимира Тедеева, предприятие функционирует пока 2 месяца. За это непродолжительное время оно уже собрало в Цхинвали и вывезло на переработку в Россию 13 тонн бэушного пластика и 20 тонн гофрокартона. «Это первый подобный случай в республике. Мы собирали только использованный гофрокартон и полиэтилен. Однако с расширением складов мы скоро начнем сбор и других компонентов вторсырья. Позже займемся и металлоломом. Также очень хотим и надеемся, что со временем сможем взяться за грязную одноразовую посуду и старые автомобильные шины», — цитирует бизнесмена газета. «Пока он работает с предприятиями и торговыми точками, но планирует пополнить свой реестр доноров и населением города. Предприниматель уже организовал организовал прием вторсырья у граждан и организаций. Расценки варьируются в зависимости от вида компонентов твердых бытовых отходов, их количества и условий доставки на предприятие. Например, за отдельные виды пластика компания готова платить от 5 до 20 рублей за килограмм. В идеале в планах ТДЭВа, чтобы в каждом доме сортировали мусор и заплату сдавали. В социальных сетях активно обсуждают заявление МВД Республики об инциденте с участием депутата Гарри Мулдарова. В ходе рейдов сотрудники МВД хотели обыскать домовладение гражданина Южной Осетии. Депутат Гарри Мулдаров, который оказался соседом данного гражданина, попросил правоохранителей предъявить разрешение. Согласно статье 177 УПК РФ, проведение осмотра жилища возможно лишь с согласия лица, проживающего в домовладении, или на основании судебного решения. «У сотрудников не было ни того, ни другого», – написал Мулдаров на своей странице Facebook. Через некоторое время разрешение принесли и обыск провели. Мулдарова поддержали читатели. «Буду голосовать за того, кто реально сможет реформировать эту прогнившую правоохранительную систему, ничего не имеющую общего с охраной прав и законных интересов граждан», пишет пользователь Тимур Кукойта. Эльза Гучмазова пишет: «Ничего нового, все это ожидаемо, даже как-то чуть-чуть запоздали. И все это будет только усиливаться. Ведь скоро, совсем скоро выборы». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.